У микрофона Катерина Шафиева. Это дневной прямой эфир на Пермском эхе. И в гостях у нас долгожданный, на самом деле, гость, министр культуры Пермского края Вячеслав Маркович Торчинский. Вячеслав Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за такую приятную подводку.
Ну, вас, во-первых, давно у нас не было, хотя вы, когда были в городской службе, вы к нам частенько ходили. Я понимаю, что у министра сейчас гораздо больше дел у вас, гораздо больше таких желающих, как мы, да, поговорить и так далее.
Ну, просто у меня нет теперь 9 мая, Дня города, поэтому мы с вами реже видимся, только из-за этого.
Ну, и это в том числе, кстати, что обидно. А то вы раньше как придете, как начнете рассказывать. Но зато теперь проекты побольше, поинтереснее, наверное, ну и работы побольше. Сегодня мы будем говорить именно о одном из самых больших проектов, как раз происходящих на территории там, нашего города, нашего региона. Это Дягилевский фестиваль, который все уже близится к своему логическому завершению, завершается. Но давайте начнем сначала вообще, да, с его открытия. То есть какое-то время назад мы объявили о том, что фестиваль будет. Прежде всего, а вам как вот в новой должности уже пришлось заниматься как раз всем вот этим вот поддержкой информационной, да, в том числе. А вообще, как министерство вот еще в начале пути Дягилевского фестиваля этого сезона способствовало там его появлению?
Ну, нет, наверное, не очень правильно так говорить, потому что фестиваль ведь уже приличное количество лет, мы уже отмечаем там, да, поэтому он родился явно не вчера, не позавчера.
Нет,
поэтому
я имею в виду этот сезон исключительно.
Да, ну и потому что там уже есть, в фестивале есть уже там огромные традиции и организационные, и структурные, вот, поэтому во многом надо понимать, что фестиваль организует дирекция и художественный руководитель. Вот наша задача, в общем, она заключается в том, чтобы подтвердить и обеспечить те намерения творческие, которые художественный руководитель решил выразить в этом году в фестивале. Поэтому программу формировал Теодор лично. Это, в общем, его прерогатива абсолютно, и он самостоятельно, в общем, определяет, что и как должно быть в фестивале. В этом есть свое преимущество, потому что, ну, в общем, он превращается в авторский фестиваль, и через это мы видим, через призму Теодора мы смотрим на какие-то культурные тренды мировые, через тех людей, которые работают с ним. И это интересно, потому что, конечно же, мы таким образом, ну, формат фестиваля меняем. Вот в этом году многие это заметили. Наверное, еще предстоит там оценивать плюсы и минусы всей этой истории, потому что, ну, он немножко становится другим. И программа этого года, но что как бы фиксируется, это такая разноплановость фестиваля от очень такой глубокой классики, как сказал Андрей Борисов, директор театра на открытии, что прям классика-классика, до совершенно авангардных, практически лабораторных проектов, которые, в общем, все чаще и чаще стали появляться в Дягилевском фестивале еще и в прошлые годы, но вот в этом году это прям было такое ярко выражено, поэтому для кого-то это было полной неожиданностью, потому что если кто-то воспринимает Дягилевский фестиваль в чистом виде, как фестиваль классической музыки, это не совсем так.
Это уже достаточно давно не так.
Да, ну вот в этом году как-то это прям особенно стало явно видно, или, во всяком случае, так публика об этом говорит. Ну, в этом есть свой плюс, и это, конечно, разнообразит фестиваль. И, конечно, любой фестиваль должен иметь лабораторную такую свою часть. Вот. И еще один момент. Это, конечно, сильно расширяет аудиторию, потому что такая разноплановая аудитория появляется. И очень много молодежи, что очень важно, потому что фестиваль, ну, можно прям назвать, он молодежный во всем смысле этого слова. И площадки новые, которые осваиваются фестивалями, клубная программа, она, в общем, очень активно молодежь вовлекает в этот процесс.
Смотрите, вы как не как министр культуры, а как пермяк успели побывать на каких-то событиях?
Не, я как министр культуры только успел побывать, как пермяк нет. Ну да, конечно, я был на открытии, я был на на концертном исполнении оперы «Идоминей». Вот, я буду на закрытии, я какие-то еще, я был несколько раз на Шпагина в разных вариациях, смотрел там проекты. И, ну, вот кое-что, не могу сказать, что я прям вот очень-очень детально знаю программу. Но это, наверное, и не задача министра в целом, да, наверное, хватит. В конце кто-то даже должен быть на рабочем месте еще иногда.
А просто я к чему веду, уже есть какие-то у вас уже, так скажем, предварительные, может быть, данные о тех, сколько пермяков, ну, не пермяков вообще посетило.
И очень предварительно, это значительно больше, чем прошлый год. Ну, вот, насколько я знаю, там цифра уже там приближается к 25 тысячам. То есть это серьезно превышает количество прошлого года. Вот. Хотя площадок, ну, они увеличились. В общем, еще раз повторю, там серьезным образом стали реализовываться проекты на Шпагина. Это, конечно, другой объем, другая площадь. Практически у нас в формате нон-стоп работает. И это тоже серьезным образом увеличивает количество участников и зрителей.
Угу. Зрители, я так полагаю, не только, кстати, пермяки, насколько я понимаю, это еще и гости города, и те, кто специально приезжал там ради фестиваля и так далее, и так далее. И как с «Белыми ночами», помните, был тоже такой поток?
Даже в большей степени. Я думаю, что вот это тоже особенность фестиваля. Мы сегодня там с коллегами вашими из «Медузы» разговаривали, вот, и оценивали там, как меняется фестиваль с момента его появления сегодня. Не, он, конечно, совершенно другой. И он де-факто, не де-юре, а де-факто уже становится международным. То есть означает, что у вас не просто в титуле фестиваля написано, что он международный, таких фестивалей много, многие кто пишут, что да, мы международный. Нет, а вот он де-факто международный. Притом с точки зрения зрителей, то есть со всей страны, со всего мира, эксперты, критики, просто зрители. То есть это на самом деле такая настоящая международная площадка культуры и искусства.
Ну, то есть уже отзывы какие-то есть и там
бэкграунд. А там все же сейчас, видите, все очень просто.
Интернет?
Интернет, да, в реальном времени можно посмотреть, как люди реагируют на эти проекты. И, конечно, статус фестиваля абсолютно подтвержден. Еще раз говорю, несмотря на очень большое количество, прямо скажем, экспериментальных проектов. Вот это всегда такая есть в этом определенная опасность. Ну, как люди воспримут, правильно, и такие довольно сложные проекты есть. Но, однако, в целом отзывы и критиков, и по обычным зрителям очень высокие. Очень высокая оценка по организации, по исполнителю, по уровню, который представлен на фестивале команд. Ну, это, в общем, такие положительные очень отзывы. Но я, во всяком случае, не видел каких-то глубоко или просто отрицательных. Может быть, кому что-то и не понравилось, но в целом люди высказывают очень, и эксперты, и обычные зрители, высказываться очень позитивно о фестивале. Все беспокоят только одно, будет ли фестиваль дальше.
Ну, это каждый год беспокоит. И, ну, на самом деле, по-моему, не о чем вообще совершенно беспокоиться.
Абсолютно.
Потому что он себя уже так хорошо зарекомендовал еще несколько лет назад, и нет смысла, да, говорить, ну, хватит, пожалуй.
Нет, об этом речи не идет. Все это понятно, что любое фестивальное движение, фестивальные проекты, наверное, имеют начало и конец, ничего в этом жизни, хотя есть масса фестивалей в мире, которые насчитывают там уже десятки и несколько десятков лет, и даже больше. Вот. Но в любом случае есть запрос, пока есть запрос у людей, есть запрос в обществе, понятно, что фестиваль там, и есть команда, есть люди, которые способны делать его на том уровне, на котором он сегодня вышел, то, в общем, я не думаю, что фестивалю что-то грозит.
Давайте все равно пока к цифрам еще отнесемся. Каким образом Министерство культуры все равно участвовало в финансовой составляющей фестиваля?
Ну, здесь как раз очень все просто. Фестиваль как структура является частью государственного задания театра, оперы и балета ежегодно. Эта сумма там либо индексируется, либо там учитывается, ну, какие-то особенности. Но, в принципе, она приблизительно неизменная остается. И, в общем, это часть государственного задания, которая... Мы выдаем театру оперы и балета, и структурное подразделение, дирекция фестивальная, она, в общем, дальше все это уже реализует.
То есть фестиваль...
Ну, есть еще спонсоры. Понятно, что бюджет, понятно, он состоит из бюджетной составляющей, есть довольно там приличная спонсорская составляющая в этом проекте. Поэтому, ну, вот все это складывается. Мы хотели, чтобы больше была спонсорская, но
ну,
надо работать.
А там как финансирование? Тоже 50 на 50 или там
нет,
в другом
нет,
соотношении?
Нет, соотношение, конечно, другое. Пока, мне кажется, вот сейчас будет задача, в том числе и перед дирекцией, прежде всего, стоять и перед директором, и перед дирекцией театра, ну и Министерство Севянина снимает эту задачу. Конечно, вот эта спонсорская, небюджетная составляющая у такого уже завоевавшей популярности проекта, который ну, о себе уже заявил, стал брендом, ну, на мой взгляд, конечно, может быть значительно больше. Вот, значительно больше, с этим надо работать. Вот, ну, здесь, пожалуй, есть у меня какие-то небольшие разочарования этого года именно вот по спонсорской составляющей. То есть она явно не соответствует уровню фестиваля. Ну, это про жизнь, это надо работать, это надо уметь делать, это надо делать заранее, это надо очень иметь тонкие настройки с бизнесом, с предпринимательством. Надо же это уметь продать еще как-то правильно.
И суметь договориться еще, чтобы все интересы были соблюдены.
Конечно, конечно. Но потенциал здесь есть у фестиваля, на мой взгляд.
Несомненно, потому что он все ширше и больше становится, да, и в форматах, и в пространстве, и так далее. А мне интересно, сколько, то есть министерство все равно получает фактически прибыль какую-то от самого Дягилевского фестиваля.
Нет, министерство не получает никакой прибыли, мы же не коммерческая организация. Есть доходная часть у театра, который является, собственно, продает билеты. Вот, и, собственно, эти деньги, они при формировании бюджета фестиваля, они сразу же учитываются.
То есть, то есть это...
Да, ну, реинвестируется, собственно говоря, в сам же фестиваль. То есть, когда бюджет рассчитываем, мы сразу учитываем потенциальный доход, он как бы вычитается с общей сметы, что, ну, собственно, это то, что театр, условно говоря, заработав, покроет самостоятельно.
Угу. Ладно, нет,
да, но вот в этой части все хорошо. То есть,
вот я хочу узнать, вот шкурный это вопрос все равно есть.
Ну, там я сейчас могу ошибиться, там, по-моему, по прошлому году это было там 17 миллионов, но могу ошибиться. В этом году-то явно будет побольше.
Пока еще не подбивали.
Нет, еще точных данных нет. Вот. Ну, здесь такая палка о двух концах. То есть, можно, потенциал тоже есть, но к чему он приводит? Количество мест у нас больше в театре не становится, в площадке. Это означает, что, значит, поднимается стоимость билетов. На мой взгляд, мы уже где-то находимся на пределе возможного. Иначе, как бы, социальная составляющая фестиваля, а все-таки это фестиваль культуры, а не бизнеса, не надо забывать, она начинает проигрывать, в общем, в этой ситуации, потому что стоимость билетов, ну, это небольшое, кстати, количество билетов, примеры приводят, стоимость билетов на Дягилевский фестиваль составляет 20 тысяч рублей, ну, это единичные билеты, да, есть такие стоимости.
Там какие-нибудь супер-ложи.
Ну, это там, да, это партер, как правильно, не ложи, партерная часть, она стоит столько, и на вот, ну, прям совсем, ну, да, открытие, закрытие какие-то, это небольшое количество билетов. То есть, конечно же, средняя цена, она не настолько велика, хотя... В общем, стоимость билетов высокая, и мы, в общем, часть аудитории, наверное, не в состоянии там реализовать свои желания побывать именно из-за финансовой составляющей. Поэтому наращивать эту часть, хотя вот часть проектов настолько, ну, вы знаете, наверное, там, когда открылась продажа билетов, там, на ряд наиболее популярных проектов билеты были проданы в течение нескольких, там, даже минут.
Минут, да. Даже не часов.
Соответственно, ну, как бы по бизнес-логике можно сказать, ну, значит, надо, можно еще повышать цены. Нет, нельзя повышать цены. И это понимает и театр, и художественный руководитель, это, в общем, тоже его видение, что, вообще-то говоря, вот мы тут не должны этим пользоваться. Вот, поэтому вот эта коммерческая составляющая предпринимательская, она не может бесконечно расти, потому что она вот будет расти, будет увеличиваться в площадке, будет, ну, условно говоря, мы мечтаем о том, что все-таки у нас появится новый театр, в котором будет уже не 840 мест, как в нынешнем, а там 1300 мест, и возможность сделать в течение дня там даже по два показа одновременно, ну, а не один. Вот, поэтому там, конечно, за счет просто количества вот мест, возможностей, плюс старый театр, который тоже каким-то образом будет приведен в нормативное состояние, тоже будет задействован. Конечно, мы просто технически сможем принимать больше проектов, и больше зрителей могут увидеть мероприятие Дягилевского фестиваля не за счет повышения стоимости билетов. Ну, это время, пока мы работаем на тех площадках, которые у нас есть. Фестиваль явно вырос по размерам, по его там... Ему жутко тесно в той инфраструктуре, в которой мы сегодня работаем, это все видят.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после этого обязательно продолжим и еще поговорим о площадках. Продолжается дневной прямой эфир на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафиева. В гостях у нас министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Вячеслав Маркович, вот до рекламы вы сказали, да, что фестиваль уже тесноват, и люди там не успевают купить билеты, не могут попасть, повышается стоимость. Но это все вот одно за другим тянет из-за того, что мало места просто в театре. Но в этом же году использовались площадки там того же завода имени Шпагина, которые вот как раз успели к фестивалю уже все упаковать более-менее так прилично, чтобы можно было там проводить те или иные мероприятия. Может быть, его еще рассматривать как площадку?
Обязательно.
В принципе, если уже на сегодняшний день мы там, ну, очень много мероприятий провели.
Да, вне всяких сомнений, ровно так мы будем действовать. И, конечно, мы там торопились. Надо понимать, кто был на Шпагина. Это не есть законченная ситуация. То есть, на самом деле, мы со Шпагина, с точки зрения там, создания то есть, вот, того проекта, того креативного пространства, находимся в самом начале пути.
Да?
Да, то, что вы видите, это далеко не законченный вариант. Это вот скорее такая, как это, превью, то, что называют там дизайнер, или такой очень...
Это бета-версия.
Ну, можно и так, да. Это глубоко бета-версия, значит, по отношению к тому, что должно быть в конечном итоге. Но таково было решение, что мы не останавливаем жизнь. То есть было же разные варианты. Все закрываем, уходим в какие-то глубокие ремонты, года через три там, значит, открываем двери. Ну, все, все забудут навсегда. И, в общем, много еще потеряем. Это, мне кажется, это была правильная все-таки, очень сложная, но все-таки правильная стратегия, когда мы, ну, в общем, не останавливаем, с одной стороны, какие-то строительные, ремонтные, проектные работы, в то же время мы пытаемся все-таки внести жизнь в это пространство. Тут очень важный был момент, и это уже случилось, пройти вот эту границу между заводом и неким вот этим другим миром. Mm-hmm. И это случилось сегодня на Дягилевском фестивале. То есть мы от завода, сохранив там все какие-то концептуальные вещи, исторические, значит, связанные, да, мы перешли к новому креативному пространству. В прошлом году, когда была такая... презентационная программа Теодора, значит, на завершение, этого еще не было. Это был завод в чистом виде. Это, скорее, был такой концерт на территории завода. Сейчас, в общем-то, мы уже имеем дело с таким потенциально-креативным пространством, у которого есть заводская память, которую мы обязательно должны сохранять. Это, в общем, входит в концепцию этого пространства. То есть это память завода, заводская память об истории, об прошлом. Она ни в коем случае не должна разрушаться. Поэтому очень бережно относимся к сохранению объектов. У нас огромная коллекция железа, металла, там, все, что... Там,
я видела на фотографиях, значит, нас... люди любуются.
Да-да-да, это мы все как-то из этого превращаем потихонечку в... Спасибо Ирине Ирутис, замечательному дизайнеру и художнику театральному, которая придумала много там арт-объектов и создала там свое пространство. Но, в общем, мы собирали там, наши коллеги из проектного офиса, прям собирали каждую там детальку, все, что можно, там все сохраняло. И там еще много там, вплоть до вывесочек, табличек каких-то, все прям бережно сохраняются, все надписи, все арт-объекты, которые на этом территории, очень много арт-объектов, созданных заводчанами. Даже такие небольшие памятники, да? Там соленые уши, там еще что-то есть, связанные с памятью о Великой Отечественной войне, там еще что-то. И они прям очень мы бережно к этому относимся, что это все должно сохраниться в первозданном виде, независимо, как будет превращаться пространство. И, конечно, Шпагина нам сильно помогло с точки зрения увеличения количества людей. Возможно, это вот прям... А с другой стороны, это был способ втянуть Шпагина вот в Дягилевский фестиваль, посмотреть и сделать выводы, а как же там все-таки жизнь происходит, да? Как надо... Вот, можно все что угодно спроектировать, их жизни-то не будет, это выяснится, блин, а это не живет. Вот. Это же ведь не какие-то готовые стандарты, поэтому надо увидеть, как люди двигаются внутри, что им мешает, как... Вот нам кажется, это красиво, и там удобно, а им неудобно, какие лавки, площадки должны... Ну, в общем, Дягилевский фестиваль с точки зрения своей... То есть, и Шпагин дал, значит, позволил фестивалю расширить свои возможности, но и фестиваль дал проектному офису, который нравится, и команде, которая работает на Шпагина, дал очень много информации о том, ну, как же там дальше надо работать, и вот как надо, значит, строить там какие-то конструкции вот с этой социокультурной жизни в дальнейшем. Вот, поэтому, конечно, мы будем обязательно продолжать эту историю. И, в общем-то, собственно, в этом основная идея была, чтобы получить в городе совершенно уникальное, большое, многоплановое креативное пространство, универсальное, которое может быть и концертной площадкой, и музеем, и выставочной площадкой, и коворкинг, там все что угодно.
Да. Но, насколько я знаю, еще фестиваль использовал площадку ДК Солдатова в будущем. Я понимаю, что даже если строить новую сцену театра, новые помещения, хорошо, замечательно, даже если сейчас мы первый кирпич заложим, на следующий год это не произойдет.
Нет, конечно.
И на следующий год у нас же достаточно большое количество разных ДК, которые, ну, откровенно говоря, летом простаивают, потому что там никого нет, потому что летом все в отпуске. Можно. Вот ДК Солдатова в этом году уже использовали.
Да, вот, ну, опять же, если вы не знаете, или там наши слушатели не знают, у нас очень серьезные проблемы с точки зрения там функционирования команды театральной, концертной программы, потому что наш театр так устроен, что у него нет репетиционной площадки. То есть там мы с вами видим просто... только спектакль, а репетировать негде. То есть там нет помещений. Современные театры уже выглядят совершенно по-другому. У них есть там репетиционные площадки для балета, для оркестра, для сводных репетиций. Поэтому у нас все происходит в одном месте, либо, значит, где-то какие-то, ну, дворец Ленина там используется, спортзал. То есть оркестр, который признан во всем мире, там, значит, и художественный руководитель, который, ну, в общем, как бы сегодня звезда мировой сцены, репетирует в спортивном зале, а кабинет Теодора там находился, в общем, довольно не, ну, такой некомфортной тренерской. Вот, конечно, вот, я вас объясню. И мы искали какие-то варианты, но невозможно. Понятно, что вы правильно сказали, что да, в новом театре все это будет предусмотрено в проекте. Но время, жизнь сейчас протекает. И вот каким-то образом там получилось так, что был небольшой концерт, и Теодор там находился в Дворце солдата, и он вдруг открыл его для себя, прежде всего, как музыкант. Потому что, по его мнению, мнению специалистов, акустика концертного зала в какой-то степени даже лучше акустики театра. Вот это уникальная история. И он ее так оценил, и он прям влюбился в этот дворец, и в его архитектуру. И вот дальше начали мы смотреть, а возможно ли, вот как что сделать, чтобы, может быть, сохраняя с одной стороны, ну, у дворца есть там свое предназначение в том числе.
Да, конечно.
Невозможно это никуда от этого отказаться.
Выгонять никого не
надо. Нет. Но при этом использовать. Теодор говорит, я готов там дополнительные концерты давать, там открытые репетиции. То есть то, что востребовано, то, что мы не можем делать в театре. Значит, это гораздо, это за меньшие деньги все. И вот мы сейчас ищем на пути, как это сделать. Там не так-то все это просто. Но он сказал, давайте попробуем это открытие сделать. Вот, притом для всех это было...
хотя бы тоже
да,
обкатать,
шоком, потому что, очень было много скептиков. Ну, что такое дворец? Ну, ты то делал театр, там, у дворца другой имидж, значит, ну, что это, такой старый дворец? Он не такой, в неплохом состоянии, на самом деле, находится. И, в общем, нет, Теодор все равно стоял, он активно участвовал в изменении внутреннего дизайна. Ну, понятно, что мы там ничего не перестраивали, но он прям вот эти шторки убрать, здесь повесить, здесь вот сделать то. Ну, вот тот вкус, который он как бы предпочитает, это во многом было правильно. Но и зрители все-таки порядка там 1200 человек
там
зал с балконами. Это значительно больше, чем в театре. И, в общем, получилось хорошо. На самом деле была очень прекрасная акустика. Вот, и, в общем, мы сейчас совместно с городским департаментом, с городом, с дворцом, с театром, с Теодором смотрим, а как же, насколько можем мы использовать, продолжить этот тренд, и чтобы на площадке дворца были интересные концерты, которые мы физически, например, не можем сделать в театре.
Это, по-моему, отличная идея использовать те площадки. И тут хорошая парковка, кстати.
Есть парковка, нормальные подъезды.
Это центр города.
И надо сказать, что в ближайшее время будет завершена реконструкция очень серьезного зала, довольно неплохого, во дворце Калинина, который немножко выше находится. И он часть нагрузки, например, там какой-то может снять с дворца. Ну, такой вот коллективы, там, не знаю, концерты. Там совершенно будет новый зал абсолютно с нуля. Вот, и часть мы можем, если мы там договоримся, часть по нагрузке может перейти туда, например, но зато здесь высвободить под возможности музыка терна, оркестра и делать прекрасные концерты, которые просто увеличат количество показов. То, о чем все время все говорят, что мало, театр мало работает, мало, значит, репертуар маленький. Но если там удастся балет, чтобы там все-таки место им появилось, освободить время, если нам удастся это развести, и эту новую площадку качественно освоить, то, конечно, мы, так сказать, серьезно усилим концентрацию мероприятий и событий.
Мы сейчас прервемся на местные новости. Никуда не переключайтесь, потому что дальше еще мы поспрашиваем про Дягильский фестиваль и его расширение из Перми. Продолжается дневной прямой эфир на Пермском эхе. У микрофона все так же Катерина Шафиева. В гостях у нас министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Вячеслав Маркович, знаем, что, наконец, Дягилевский фестиваль выдавился из-за пределы города уже, потому что, как вы уже говорили не один раз, места ему мало в городе. Куда мы направили свои стопы Дягилева?
Да, стопы. Это тоже очень приятная история, и очень приятно, что эту историю поддержал и Теодор, в том числе и дирекция фестиваля. Там какая-то была такая, в общем, взаимный интерес попробовать сделать хотя бы небольшие такие выплески, значит, фестиваля в территории Пермского края, потому что, понятно, что Пермь, столица, мы же не живем только одной
стороны.
Да. И у нас есть совершенно прекрасный муниципалитет, очень интересный. И у нас же есть проект, который называется «Пермский край. Территория культуры». Ежегодно три территории становятся, значит, лауреатами этого проекта. Большая, средняя и маленькая территория. И, в общем, там в течение года проходит активное событие. Вот в этом году у нас Оханск стал одной из таких территорий. И вот было высказано пожелание, а давайте попробуем какое-нибудь мероприятие, пускай небольшое, провести на территории Оханска. И, в общем, вот здесь все договорились, и такая история случилась. Совершенно замечательный пианист. Был прекраснейший концерт в клубе, который есть в Оханске, со всем оформлением, со всеми презентациями. Мне сложно. Восторг людей был неописуемый. На самом деле немножко перестраховались, и можно было там, ну, строго по количеству мест в зале. На самом деле желающих было гораздо больше, чем тех людей, которые попали в зал. И можно было, конечно, там дать возможность и большему количеству услышать этот замечательный концерт. Но, понимаете, вот, пожалуйста, и хоть и провинция вроде, да, вот люди...
Ну, там тоже живут люди.
Да, самое интересное, у них есть такие же потребности, и они готовы ценить, в общем, серьезное, качественное искусство, не только там попсу или развлечения. Вот, и, ну, там масса была автографов, сессий, в общем, сам артист в таком немножко шоке, он доволен и, конечно, удовлетворен. И, собственно говоря, жители, кто смог попасть, для них это тоже было событие. Вот поэтому, конечно же, мы по возможности, если там, так сказать, все будут за, будем стараться продолжать эту историю. У нас, на самом деле, есть еще разные площадки, которые могут принять Дягилевский фестиваль. Все равно тут надо понимать, что мы, ну, не до, при всем при этом не должны как бы опускать качество. Тут это тоже согласна. Очень важно. Размениваться тоже нельзя, но, в принципе, мы можем обеспечить. Надо сказать, что не забывайте еще вот о чем. Фестиваль как бы выходит за границы Перми не только с помощью вот таких историй, но у нас есть еще по краю так называемые виртуальные концертные залы, их достаточно много, и основная часть, ну, таких главных проектов фестиваля, они транслируются в этих виртуальных концертных залах. Кстати, одна из трансляций шла в том числе и на завод Шпагина. То есть можно было и там посмотреть.
И там, и там.
Да. И это очень качественно снимается. То есть это не просто там любительская съемка, это очень качественная трансляция. Нет, это очень замечательная команда, которая работает у нас в Пермской краевой филармонии на специальном оборудовании. Притом иногда даже то, что вы видите в трансляции, более интересно, чем вы видите вживую.
Потому что там видеть, поближе,
да,
покажут.
Лицо можно, да,
костюм
мы, там. Да, с разных ракурсов. Можно видеть там жесты, мимику дирижера, там, конкретных исполнителей. То есть это очень интересно снимается. С очень хорошим качеством по картинке и по звуку. Так что таким, и это уже не первый год истории. Мы точно будем усиливать. У нас есть большая программа развития виртуальных концертных залов. Вот у нас есть такой нацпроект «Культура» федеральный. И в рамках него мы... Тоже есть раздел, который связан с оборудованием. Вот мы уже в этом году еще несколько, там, три виртуальных концертных зала сделаем. И вообще в планах мы и свои деньги краевые вкладываем, и федеральные. И эта тема, в общем, она активно в стране развивается. Но и мы тут, в общем, ну, вполне в таком в лидирующем находимся, наверное, состоянии. Потому что многие территории могут только транслировать, а мы можем производить контент вот с помощью вот этого оборудования, съемочной команды, которая работает. Так что таким образом мы, конечно, за границу Перми выходим. Это правильно.
Ну, и, получается, мы можем в данном случае выходить за границы и Перми, и Пермского края, и России в том числе, потому что трансляции это можно смотреть по всему миру.
Ну, да, то есть, ну, а это есть. Мы же на, там раз. Есть там, трансляции на сайте Культура РФ, там и в том году это было, и здесь, и в этом году. То есть, ну, в принципе, да, да. Конечно, нам очень важно такое как бы федеральное и международное, знаете, звучание фестиваля.
Пермяки просто живут не только здесь, и они уезжают из страны в том числе, но хотят же поинтересоваться, что происходит в городе.
Ну,
и
вот, да,
и
да,
многие
но
любят Дягилевский фестиваль, да, даже приезжают.
При этом я все-таки хочу сказать свое видение этой истории. Здесь вот главное не перегибать палку, все-таки мы должны все понимать. Фестиваль рожден и прирос, и прирастает Пермь. То есть его родина, его центр, его силы находятся здесь.
То есть никогда не будет той истории, что когда-нибудь фестиваль переедет в Москву, нет, как никак, и все лучшее нет, в этом
конечно
мире.
Же, конечно же нет. Во-первых, сам бренд, он зарегистрирован, имеет официальный патент. Дягилевский фестиваль принадлежит театру, Пермскому театру оперы и балета. Так что это интеллектуальная собственность, которая принадлежит, ну, по сути, для Пермского края. И никакой иной площадки, которая будет, значит, именно... принимать Дягилевский фестиваль, мы, в общем, мы не предполагаем. Это, наверное, неправильно. Как фестиваль в Эдинбурге, там, или в Авиньоне, или в Зальцбурге. Странно бы, если бы он вдруг перестал быть в Зальцбурге, значит, переехал бы в другой. Это будет другой фестиваль просто. Это уже не будет Дягилевский фестиваль. Все может рождаться, переноситься, но это не будет Дягилевский фестиваль.
Угу. Вот в этом теперь мы уверились, стабилизировались. Значит, фестиваль наш и нашим навсегда останется. Это радостная новость. У нас немного времени остается. Хочется, раз у нас министр культуры в гостях, воспользоваться служебным положением, конечно же, и побольше поинтересоваться именно территорией завода Шпагина, потому что проект этот задумался, он большой, он сложный, и быстро он не делается, тяжелый в том числе, да. Сейчас фестиваль закончится. Как дальше будет действовать площадка завода Шпагина? Что с ней будет дальше происходить? В ремонт уйдет или все равно будет функционировать, ну, там, в каком-то ограниченном формате?
Будет, безусловно, будет функционировать. Первые, ну, такие уже глобальные строительные работы будут начнутся в связи со строительством нового здания Пермской художественной галереи. Ну, если там географически представлять, это, в общем, в глубине завода Шпагина находится та территория, где будет галерея. В общем, это строительная часть, она не помешает нам функционировать как бы дальше. Тем временем мы там заканчиваем формирование отраслевых заданий под остальные объекты, там, которые у нас будут. Ну, многие уже знают, там у нас, значит, это площадка под новую экспозицию Пермского краеведческого музея и площадка под переезд Музея современного искусства. Это то, что зафиксировано. Ну и плюс там есть еще ряд концептуальных идей, они вот в ближайшее время уже будут озвучены после того, как будут утверждены на совете у губернатора, и уже там будет озвучено конкретно, что будет в заводе управления находиться, что будет там еще в так называемом буква «Ш» у нас, вот мы все ее называем, да. Вот там ведь не только музей располагаться будет, там еще будут и другие объекты, которые должны функционировать вот на создание вот этого креативного пространства. У нас есть первая полностью почти законченная площадка, это так называемый цех номер 4, в котором сейчас размещается в рамках Дьявольского фестиваля клуб. Одна часть этой территории — это, ну, такая телекоммуникационная история. Там будет медиа-центр с размещением двух телекомпаний. И работы сейчас там активно завершаются. А большой первый этаж, он будет, ну, пока вот, во всяком случае, мы планируем, и у нас есть там все надежды, что это случится. Есть такой проект, который называется «Точка кипения».
Да, знаем.
Да, вот мы планируем, что там начнет обживаться в этом пространстве точка кипения. И там для нее, мне кажется, будет очень интересно, потому что все вот видели разные проекты по точке кипения. Вот здесь, в общем, неплохие истории, в общем, будет интересно. Вот. Ну и плюс у нас есть до конца года еще ряд таких интересных проектов, то есть какие-то событийный ряд, он все время будет там продолжаться. Ну вот крупные строительные работы, в том числе, как закончится сейчас уже проектная часть по галерее где-то на выходе, там дальше там госэкспертиза, не могу сейчас точно сказать, сколько она займет это время, это наши коллеги из госуправления капитального строительства этим занимаются, вот, ну, насколько я понимаю, точно мы до конца года должны уже выйти на строительную площадку, если все случится. Ну, вот это уже все эти, то есть от теории перейдем уже прям совсем к практике, и заветная мечта, что Пермская художественная галерея обретет новое здание, ну, уже будет превратиться в такую реальность. Вот. А дальше, по мере того, как будут готовы отраслевые задания на остальные объекты, мы начнем потихонечку переходить к ним. Ну, наверное, наступит такой момент, когда на какое-то время, возможно, часть активной жизни на территории Шпагина, может быть, приостановится. Угу. Но в любом случае мы так пытаемся составить логистику событий, логистику, в том числе и строительную, чтобы вот насколько можно, там, настолько дольше, значит, все-таки там проявлять активности. Чтобы вот эта пауза между жизнью и отдыхом была как, ну, активностью и отдыхом была как можно меньше.
А я знаю, что очень часто такие проекты реализуются в других городах, да, на территориях бывших заводов, там совершенно разные направленности, организуют какие-то культурные пространства, там, либо бизнес-пространство, в том числе, либо и то, и другое. Мне вот интересно, что в части бизнеса, будет ли место там на заводе Шпагина, то есть я встречала такие, по-моему, в Москве, там, на нескольких площадках, то есть какие-то, знаете, такие вот маленькие магазинчики, тут мы вот такую интересную вещь продаем, а здесь вот такую интересную вещь. Как это на заводе Шпагина вот отобразится?
Все, что касается креативных индустрий, а в этом смысле имеется, мы имеем в виду и все коммерческие составляющие, конечно же, мы под них место там планируем, потому что без этого, ну, как бы жизни не будет. Там уже будут и хедмей, и какие-то мастерские, и, там, значит, творческие мастерские, творческие бизнесы, разноплан. Безусловно, там будет различный общий пит, там, в общем, где-то больше, ну, порядка 2 или 3 тысячи квадратных метров запланировано под большой фуд-маркет, или фуд-молл, там, как его называют, там, по-разному, да. То есть такая комплекс ресторанов в такой вот этой атмосфере. То, чего сегодня в Перми, в принципе, нет. Вот это тоже мы планируем. Поэтому, конечно же, ну, какая коммерческая составляющая, она там, безусловно, ну, будет. Даже не с точки зрения, чтобы это все окупать, сколько как с точки зрения, чтобы создать, ну, как бы наибольшую притягательность и интерес Вот, только чисто одними выставками, наверное, и музейными проектами, но все-таки не
создать. Ну, туристы есть туристы, давайте будем честными. Нет, ну, туристам хочется и посмотреть, и купить чего-нибудь.
Да, это абсолютно нормальная история, и я думаю, что это, ну, во всяком случае, в концепции такой, как бы, развития, это все предусмотрено.
Угу. Это хорошо, потому что здесь будет, то есть у вас получается такой целый кластер, в том числе там и творческий, и, я так понимаю, будут просто свободные какие-то помещения именно для того, чтобы там проводить...
В одной из частей буквы «Ш», вот это вот, так называемая, одна из ног, одна нога такая, значит, как крайняя, там как раз предполагается такое, ну, что-то вроде коворкинга, где будут, в том числе, и помещения для различных там креативных индустрий, возможности работать, и в то же время для там, постоянного проведения каких-то событий, мероприятий тоже это пространство будет предусмотрено, как бы модифицируемое. Ну, вот, в общем, мы такой процесс ведем.
То есть сейчас у нас после закрытия Дягилевского фестиваля пока мы, ну, большие события откладываем с завода «Шпагин» и занимаемся все-таки его...
Не-не, у нас вот я же говорю, что до конца года там достаточно плотный график событий, там еще много чего будет происходить, поэтому нет, мы не
остановимся. Но таких больших пока не будет. Ну, чтобы...
ну, у нас, в принципе, Дягилевский фестиваль на сегодняшний просто самый крупный проект, наверное, из всего, что есть. Вот, ну, поэтому... А так жизнь там будет... Ну, понимаете, у нас даже есть там такой проект, который вообще не связан ни с каким событием. У нас там специально обученные экскурсоводы ведут, проводят ежедневные экскурсии по заводу «Шпагин». Это сам тоже такой культурный проект. На моих глазах там собирается там до 50 человек. Вот, группы, люди ходят, им очень интересно. И очень интересно составлена экскурсия. Это в постоянном режиме работает.
Хорошо. А я предлагаю закончить наш эфир вот на этом, что...
На позитивной ноте.
Конечно, да? Будущее у завода «Шпагина» есть, и все равно, конечно, будет развиваться. Мы будем следить внимательно и ходить.
А вы участвуете, вы не только следите, вы участвуете.
Нет, конечно, мы и участвуем, и смотрим, и там фотографии я вижу, там коллеги у меня, друзья выкладывают, довольные вообще территорией завода «Шпагина». А у нас в гостях был министр культуры Пермского края Вячеслав Маркович Торчинский. Вячеслав Маркович, спасибо вам огромное. Мы будем вас ждать к нам в гости. Ну, скорее всего, не скоро, да? Там с какими-то выводами, может быть, ближе к зиме, к праздникам.
Да нет, я думаю, если мы говорить о подведении итогов Дягилевского фестиваля, ну, там обычно в течение 2 недель мы уже понимаем, что, чем это все закончилось. Так что, если у вас будет желание, давайте встретимся.
Ну, там посмотрим, как получится и у вас со временем, и у нас со временем. А вам спасибо большое за разговор. Ну и ждем площадку «Шпагина» в полном вообще ажуре.
Да, ну давайте вместе это делать. Спасибо.
Спасибо.